Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня говорим о том, что сделано властью и обществом в России за время разговоров о переменах и как сочетаются российские национальные ценности и мечты о модернизации страны. В московской студии программы «Время гостей» заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета Московского государственного университета, член правления Института современного развития, президент Института национального проекта «Общественный договор» профессор Александр Аузан.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Кстати говоря, автор, вышедший только что в издательство «АГИ», книги «Национальные ценности и модернизация». Хорошая книга, главное, не очень толстая. Я ее прочитал, успел прочитать до передачи. Я напомню нашим слушателям, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046. И, наконец, смс-сообщение с вопросами можно посылать на номер +7 903 743 2801. Александр Александрович, давайте мы сначала, прежде чем разговаривать о модернизации или недомодернизации, или будущем модернизации, договоримся о терминах. Вот вы как понимаете, что такое модернизация? Да еще России. Вот так, правильно. Модернизация России.
Вообще модернизация – это некоторая такая постоянная гонка за убегающим горизонтом, потому что Россия уже не первый раз модернизируется, и, между прочим, не только Россия. Дело в том, что как только возник мир, в котором связь стран оказалась очень тесной, и они оказались в конкурентной ситуации, выяснилось, что если ты ничего у себя не делаешь и становишься слабой страной, то ты не просто живешь на окраине мира, а ты начинаешь проигрывать кучу всяких возможностей и маргинализироваться. Поэтому я бы сказал, что есть ряд определений модернизации, и, замечу, все они не экономические, а я экономист. И все они так или иначе связаны с достижением некоторого стандарта современности, модернити, который связан с автономностью человека, с горизонтальной мобильностью, с возможностью креативных решений, с уходом от сковывающих консервативных традиций и так далее, и так далее. Но это скорее социокультурный процесс.
Слушайте, это как-то звучит ненаучно, понимаете? Научно – это то, что считаемо, да? А здесь можно вот посчитать и нарисовать какой-нибудь график и сказать, вот здесь это вот график модернизации, вот, а эта линия недомодернизации.
Вот легко. Давайте. Как раз это очень правильный адресат, экономист для такого вопроса, потому что есть такие таблицы, они называются таблицы Мэдисона. Статистик Агнес Мэдисон придумал простую вещь, должны были придумать до него. Поскольку статистика в ряде стран существует уже по 200 лет, вот в России больше 150, а в Англии больше 200, во Франции тоже почти 200. А многие страны были как бы зонами влияния, колониями и так далее, выясняется, что за 200 лет мы можем довольно точно посчитать, что в мире происходило. И что сделал Мэдисон? Он в одни таблицы свел данные про население, объем валового продукта и, естественно, валовый продукт на душу населения в странах за 200 лет. И вот как только экономисты это увидели, они просто ахнули, потому что оказалось, что есть две траектории движения. Две. Вот как первая и вторая космическая скорость. Большинство стран, они, конечно, растут, они куда-то движутся, но очень медленно. И разрыв между ними и странами, которые вышли на более высокую траекторию, все возрастает и возрастает. Поэтому я бы сказал, что модернизированные страны – это страны высокой траектории движения. Причем за последние 100 лет было несколько стран, которые с низкой траектории перешли на высокую. Япония, например, Южная Корея, Сингапур.
Ну, сколько их? 10? 20?
Не более 5-7. Мало. И Россия – это страна второй траектории, низкой траектории, причем, если смотреть на то, как движется Россия или Испания, например, то мы можем обнаружить, что страна как будто бы прыгает, почти догоняет, потом падает, сползает, и в среднем оказывается, что на 50 лет отстает от Франции.
Ну, слушайте, не обижайте Испанию. Испания все-таки прыгнула туда.
Посмотрите, как она кризис проходит. Если вы посмотрите на графики...
Ну, внизу этой траектории,
так, скажем. Во-первых, давайте вспомним, что Испания, прежде чем прыгнуть, она упала довольно сильно в относительном выражении, потому что в 16 веке Англия и Испания были страны одинаковой стартовой позиции.
Ну, как вы глубоко, давайте поближе.
А в 19-м Англия оказалась первой страной мира, без всяких оговорок, с экономических показателей, конечно, судя. А Испания одной из самых отсталых стран Европы. И надо сказать, что Испания два века решает вот этот самый вопрос догоняния, и пока она его не решила.
Ну, а Россия догоняет Португалию, как известно,
совершенно
так
верно.
И не догонит.
Абсолютно так. Поэтому мы количественно видим проблему модернизации как проблему двух космических траекторий, разрыв между которыми возрастает. Кстати, можно померить это дело не только, конечно, деньгами, производимыми на душу населения, валовым продуктом, но и, скажем,
ну, давайте человеческим счастьем.
Человеческим счастьем. Там более противоречивая картина получается. Хотя надо заметить, что все-таки в этих успешных странах выше индексы счастья. Хотя самые счастливые точки у нас находятся, по-моему, в Вануату. Это Тихий океан.
А не Науру?
Возможно.
Ну, то есть поэтому, там далеко. То есть,
прямой зависимости нет. Поэтому я все время говорю, что модернизация – это не единственный возможный выбор. Может быть, правильно, жить традиционными ценностями. Может быть. А может быть, правильно модернизироваться. Но вот когда страна уже точно разрушила свою традиционную среду, и при этом никак не
может
произойти...
А Россия разрушила?
Конечно. Потому что...
большевики виноваты.
И большевики тоже. Потому что я бы сказал, что тут с Петра Первого начались довольно серьезные шаги в этом направлении. Но большевики, безусловно, довершили уход от этой традиционной среды. Поэтому в России вряд ли могут найтись люди, которые не то что... Такие-то, наверное, найдутся, которые говорят, что нужно жить по заветам прадедов.
Говорят.
Я не думаю, что в России много найдется людей, которые знают, какие они заветы прадедов и как жили прадеды. Поэтому вот эта традиционная связь, она прервана. Вообще ведь в истории вам, Михаил, это лучше, чем мне известно, потому что я экономист, а вы историк. В истории не бывает верных, неверных путей, всегда есть выбор каких-то вариантов.
Есть верные и даже... неверные выборы, правильно.
А потом выясняется, что этот выбор был верный, а этот был неверный.
Давайте мы сделаем паузу для короткого объявления, а потом продолжим разговор с Александром Маузаном в прямом эфире «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли улучшение российско-грузинских отношений без смены политического режима в Тбилиси? Об этом говорим журналистам Олегом Панфиловым и политологом СОСО Саскаришвили.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире. У нас в гостях профессор Александр Аузан, член правления Института современного развития. Александр Александрович, ну вот в России 18-го, да и 20 века, и 19 века любая модернизация, будь она и широкой, например, политико-экономической или технологической, в любом случае запускалась, мне кажется, по велению сверху. Ну, возьмите там Александр II, в худшем случае насаждалась там Петр или Сталин. Но все это вот был некий личностный импульс. А сейчас как вы оцениваете роль этого личностного импульса? Вот мы видим господина Медведева, который находится в Америке, произносит какие-то речи, посещает разнообразные инновационные фирмы, нажимает на кнопочки на свеженьком ему выданном iPad и так далее. А вот где этот личностный импульс?
Я бы сказал так. Этот личностный импульс, если говорить о личности президента Медведева, довольно очевидно в начале 2008 года, в начале его президентской карьеры, он, конечно, сделал модернизацию своим символическим обещанием.
А мне кажется, он с войны начал.
Что значит с войны?
Ну как, повоевал с Грузией?
Нет, это не так, абсолютно.
Как потому что, это ну, самое главное событие 2008 года. Самое главное событие.
Извините.
А вы же сами схватили за голову и сказали в одной из лекций, что все, катастрофа, откат от модернизации. Ну, вот, правда, потом
Михаил,
передумали.
Дайте я доскажу то, что хотел сказать, и потом вернусь к войне с Грузией. Дело в том, что в феврале 2008 года, за месяц примерно до выборов, произошло как раз учреждение Института современного развития, когда попечительский совет этого института возглавил Дмитрий Медведев. Это все проходило в закрытом режиме, не для пиара и не для выборов. И именно тогда был серьезный разговор о планах, о модернизации. Причем мы говорили президенту, что, на наш взгляд, нужно делать, а он реагировал на то, что говорим мы. И тогда, я напомню, президент шел с формулой 4 И. Институты, инфраструктура, инвестиции, инновации.
Вот. Но они там же, где национальные проекты, эти 4 И.
Подождите секунду. Ну, Михаил, дайте мне самому провести редактуру, ладно? Значит, на мой взгляд, эта формула была очень важна. Причем сейчас от нее, конечно, облетели листочки. Об этом, опять-таки, надо говорить. Потому что про институты и инфраструктуру как-то перестали говорить. Говорят про инвестиции и про инновации. Поэтому модернизация сразу съежилась и превратилась в технологический процесс.
Сколково.
Причем Сколково я не склонен считать вообще модернизацией, потому что это такой технический проект. Может быть, довольно интересный по результатам. Что-то вроде выставки достижений народного хозяйства.
Знаете, СССР. Знаете, была выставка до этого, выставка достижений сельского хозяйства. Начиналось с этого,
да.
Узковедомственно.
Да.
Раз колхозы плохо, значит, на выставке хорошо.
А теперь будет два ВВЦ. ВВЦ в Останкино и ВВЦ в Сколково. При этом это плохо? Нет, это неплохо. Там даже могут появиться некоторые объекты, достойные мирового внимания и национальной гордости.
Но дорого,
никак,
правда,
не влияет. Дорого. Абсолютно дорого, потому что ровно тоже относится и к Останкино. Там найдутся космические аппараты, которые стоят примерно столько, сколько, скажем, жилищное строительство в СССР за год. Важно не это, важно то, что это, безусловно, дорогая игрушка, которая вряд ли что-либо изменит в стране. Опять напомню, что когда в позднесоветское время делали такие вызывающие гордость изделия, одновременно не могли производить персональные компьютеры, наладить, в принципе, создать пищевую промышленность или иметь что-то похожее на сервис. Не могли. На страну это никак не влияло. Поэтому сейчас это не модернизация. Я действительно полагаю, что первый откат от модернизационных планов был связан с грузинской войной. Причем не только с тем, что делала власть, но и как реагировало население. Я напомню, что показывали опросы.
Патриотическая модернизация, я согласен, вы пишете об этом, да.
Консолидация вокруг великодержавной идеи была колоссальна. Власть была даже несколько напугана этим, потому что никакая модернизация страны, даже технологической, невозможна в условиях, когда страна брецает оружием, кричит, мы самые сильные, окружены врагами. Вы просто не получите необходимых технологических источников модернизации. Поэтому именно власть скорее спустила пар вот от этого,
да,
тогда
сам,
военного...
ушел в военного.
Теперь кризис, кстати говоря, с одной стороны, мешал модернизации, потому что кризис – хорошее время для передела активов, и верхушки думают не про то, как закреплять правила и входить в транснациональные схемы. А с другой стороны, давал хорошие возможности, скажем, для формулы 4И, потому что в инфраструктуру вкладываться в кризис очень хорошо.
Но не вкладываешь же.
Нет. Причем аргумент был, напомню, какой.
Украдут.
Так это аргумент, который как раз работал на формулу 4И, потому что если
получилось же,
надел,
получилось же как? А украсть-то не украли, а раздали по своим людям, правильно?
Нет.
По своим фирмам.
Не так.
Подождите, Абрамович не получил 4,5 миллиарда?
Подождите. Вот я могу сказать,
долларов.
Если... Ну, сейчас. Если говорить о том, что произошло с деньгами в антикризисном регулировании, то главное не то, какие деньги и как были розданы осенью 2008 года, значительная их часть возвращена была, потому что это было спасение своего контроля над фирмами. Вот какие основные деньги ушли, знаете, куда? В накачку спроса населения, в пенсионные деньги, деньги бюджетникам. И хотя, на мой взгляд, решение это принималось под воздействием чего? Если дать деньги на дороги, их разворуют. Если дать деньги на пенсионеров, ну, наверное, тоже где-то будут потери, но все-таки они будут сохраннее. Хотя вынужден сказать, что для будущего российской модернизации важнее было бы строить дороги и тянуть оптоволокно.
Да, грустный вывод. А, знаете, все-таки, что мне напомнил визит Дмитрия Анатольевича Медведева, вашего председателя попечительского совета в Соединенные Штаты, вот с этими визитами к инноваторам, к эмигрантам, ученым российским, бывшим или не бывшим, это напоминает поездки Никиты Сергеевича Хрущева. Люди старшего поколения, может быть, некоторые помнят, как Никита Сергеевич ходил к фермеру Гарнсту, закупал новые сорта кукурузы, интересовался технологиями строительства, какие-то технологии закупали, лично Никита Сергеевич добивался внедрения, стучал не ботинком, а кулаком, кого-то снимал с должности, начинали строиться пятиэтажки, но советская система под напором энергичного лидера даже в каких-то секторах действительно начинала быстро развиваться, но в целом оставалось все той же, совершенно костной, бюрократичной, вот как вы говорите, системно не могла там выпускать разные всякие умные штуки массово и так далее, да, уникальные вещи делала, ну, а при инертном Брежневе этот прогресс в узких секторах вообще сошел на нет. А сейчас такое ощущение, что, знаете, одновременно существует и Хрущев в виде Медведева, который едет в Америку и вот всякие такие компьютерные вещи тащит, и Брежнев в виде постаревшего, уставшего Владимира Путина. Вот как это все совместить, понимаете? Два лидера, один про модернизацию говорит, а другой про модернизацию ничего не говорит, а говорит про консолидацию. Про консолидацию, да? Правильно? Вот как это все? Это же, знаете, тут один слушатель уже нам пишет про... Сейчас я на сайте вот тут видел. Да, по-моему, для консервативной модернизации, если не ошибаюсь, лозунг «Единой России» есть старый добрый диагноз – шизофрения. Илья из Москвы.
Насчет консервативной модернизации я бы осторожнее относился к таким оценкам шизофрении и не шизофрении. Посмотрите, что делают Объединенные Арабские Эмираты.
Не, вы нас туда не выводите на это поле.
Подождите, просто у нас очень любят любые идеи.
Столько гастарбайтеров в России нет еще. Нет еще гастарбайтеров.
Да,
столько.
Но количество возрастает. Поэтому, в принципе, использование такого консервативного ресурса, традиционного ресурса в модернизации, вещь вполне возможная, я даже скажу, что нужная, потому что те, кто сделал скачок с одной траектории на другую, они придумали, как использовать специфику, они нашли свою национальную формулу модернизации. Но давайте вернемся к фигурам, про которые вы спрашиваете. Понимаете, вот вы историк, вам легче говорить о там, психологии тех или иных исторических деятелей. Я экономист, мне легче говорить про группы интересов, которые стоят за этими личностями или воздействуют на эти личности, потому что, ну, я не знаю, что происходит в душе у Владимира Владимировича Путина и у Дмитрия Анатольевича Медведева.
Это не имеет никакого значения. Что, что в душе происходит, не имеет.
Значение имеет то, что происходит, например, для запуска модернизации, что происходит в элитах российского общества. Это имеет значение. Вот я утверждаю, что сейчас в элитах спроса на модернизацию нет. Он был в 2008 году, до кризиса. Могу объяснить, чем он был связан, и могу сказать, почему он, на мой взгляд, возобновится. Вот представьте себе группы, которые поделили активы, существующие в России. А дальше у них возникает ситуация, когда дальше-то как расти? Дальше нужно либо бороться с себе подобными, это очень болезненная штука, они же сильные.
Но либо выходить на другие рынки.
Правильно. А чтобы выходить, скажем, в транснациональные сферы, нужно уже иметь легитимность, нужно иметь защиту контрактов, нужно иметь признание собственности. Кстати говоря, и внутри риски, потому что они же понимают, что это уже вторая волна людей, которые поделили активы. Были те, кто в 90-е поделили при Ельцине, потом пришла новая волна силовиков, которые образовали новую олигархию, несколько по-другому устроенную, переделили. А где гарантия, что не будет третьей волны? Нету гарантии. Поэтому спрос на модернизацию со стороны элитной группы, я подчеркиваю, был связан с тем, что на каком-то этапе возникает у них потребность в том, чтобы закрепить и легализовать собственность, закрепить контракты, создать ситуацию для входа в транснациональные схемы. А это значит, суд должен быть автономный от исполнительной власти. Поэтому все эти планы, они вполне серьезные. Я, кстати, могу сказать,
были.
Что...
или не были?
И будут. Потому что я считаю, что на выходе из кризиса это все возобновится. Дело в том, что, скажем, демократические выборы в парламент наступают на несколько более поздней стадии, чем автономный суд. Вот Сингапур отнюдь не является демократическим государством, но является успешно модернизированным. Тем не менее, он имеет радикальные отличия от Казахстана, Азербайджана или России.
Слушайте, там до сих пор свободной прессы нету, знаете, в Сингапуре.
Но там есть автономный суд.
Это сомнительно. С точки зрения
Совершенно
я видел тексты, которые как раз рассказывают, как работает ваш автономный суд в Сингапуре по отношению к прессе. Он работает абсолютно как в России, как инструмент давления и так далее.
Потому что этот
суд... Не хуже московский.
Правильно, потому что этот суд занят... регистрации и защиты, перераспределением прав собственности. Он серьезен и автономен в экономических вопросах. А политическая либерализация, посмотрите, что было в Южной Корее или, скажем, на Тайване, наступает позже. Поэтому здесь есть своя логика развития, которая состоит в том, что, конечно, хорошо иметь все и сразу, но твердо можно сказать, что не имея автономного суда, вы не получите прав собственности и не сможете совершить экономические
статьи. Да, вот Елена Георгиевна Бонарка в свежем тексте сегодня пишет, что Россия ускоренным темпом идет не модернизация, а процесс разрушения независимого суда. Вы с этим не согласны? Хотя вообще Дмитрий Медведев в Америке говорит, что его задача заниматься
вот этим судом. Боюсь, что согласен, потому что я полагаю, что... Действительно, автономность суда – это задача номер один, но мне не нравится целый ряд решений, например, которые усилили контроль исполнительной власти над Конституционным судом, сократили зону применения суда присяжных. Да, я считаю, что это противоречит тем целям, которые президент Медведев на старте своего правления объявлял.
Модернизация России будет возможна только если поменять местами Путина с Ходорковским, пишет Владимир Салтая.
Я в этом не убежден. Я вообще, честно сказать, я не насчет того, чтобы бороться за сохранение позиции Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что он с этим годами уже успешно справляется сам. Хотя мне кажется, казалось долгое время, что этот человек создан скорее для ухода в частную жизнь, чем для дальнейшего управления. Он же типичный президент периода политической реакции. Вот когда общий стон стоял, где бы после развала революции 90-х годов обрести порядок, он оказался в нужном месте в нужное время. А сейчас это не так. Но я абсолютно убежден в том, при том, что я с Михаилом Борисовичем Ходорковским по возможности там поддерживаю контакты и сейчас, и один из организаторов ходорковских чтений, я совершенно убежден, что супербогатые люди являются хорошими президентами. Я не знаю таких примеров.
Ну, я думаю, что Михаил Борисович Ходорковский уже не так богат, как это было раньше, но разговор этот мы продолжим с Александром Аузаном после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню вам, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет его Кирилл Кобрин, «Газпром» и «Новый российский поход на Европу». Часть вторая.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Симоновский суд Москвы прекратил уголовное дело в отношении тяжелобольного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Ранее в четверг сам Алексанян, выступая в суде, сказал, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Белоруссия официально подтвердила, что получила 228 миллионов долларов от «Газпрома» в счет оплаты задолженности за транзит российского газа через территорию страны. Вчера Минск полностью погасил долг перед «Газпромом» за поставки российского газа. В Омске следственные органы проверяют действия сотрудников милиции, которые сопровождали колонну автобусов с детьми. В четверг утром в один из автобусов врезался выехавший на встречную полосу грузовой автомобиль «КамАЗ». Погибли 3 человека. Активисты прокремлевского движения «Наши» направили в прокуратуру Москвы заявление с просьбой проверить деятельность одного из лидеров оппозиции Эдуарда Лимонова. Оппозиционер подачу заявления пока не прокомментировал. Смена командующего международными силами в Афганистане не означает изменения стратегии США и их союзников в этой стране, заявил американский президент Барак Обама. В среду Обама отстранила должности прежнего командующего войсками НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Израиль снять блокаду сектора Газа. В резолюции ПАСЭ отмечается, что только снятие блокады сможет обеспечить нормальные условия жизни населению Газы. В Ираке сегодня в результате серии нападений погибли 3 человека, 11 были ранены. В пригороде Барселоны на севере Испании пассажирский поезд сбил десятки людей. По сообщениям властей, 12 человек погибли, 14 получили ранения.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии член правления Института современного развития профессор Александр Аузан, автор свежей книги «Национальные ценности и модернизация». Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Для российской власти, которая не планирует свое будущее на родине, никакие Сколковы с наномодернизациями не нужны. Это очередная хитроумная задумка временщиков для многолетнего легитимного растаскивания бюджета, пишет господин Новиков.
Абсолютно согласен. Потому что то, что Сколково – это проект, который скорее отвлекает от модернизации, чем продвигает модернизацию, я это тоже утверждаю. И вообще, если возвращаться к историческим аналогиям, когда Максим Калашников, один из певцов вот этого сколковского
не надо о грустном,
говорит о том, что опричнина всегда двигала страну вперед. Я-то думаю, что модернизация – это земщина, а не опричнина. Поэтому опричнина здесь ничего не даст.
Опричнина – это контрреформа, знаете. И, кстати говоря, опять же, личностно в России все модернизации очень легко прерывались вот этими контрреформами, что Александр Третий или там искусственно прерванный НЭП, или ельцинская недодемократия.
Да, и вот давайте подумаем, почему. Это очень интересный вопрос. Потому что, на самом деле, когда говорят о модернизациях, о нашем опыте модернизации, обычно-то вспоминают петровскую и сталинскую, то есть мобилизационные модернизации, которые как раз приводили к скачку и потом подрыву и сползанию. А обсуждать надо действительно, что происходит во время эволюционных модернизаций, вроде Александровских реформ, которые эффект это давало гораздо более серьезный. И, на мой взгляд, они упираются, знаете, во что? В то, как вызревает общество. Потому что всплеск общественной активности, а потом падение, как было, впрочем, и в 90-е годы. Надежда на то, что приведение правильных людей решает вопрос, как считают и многие ваши слушатели, что можно заменить там Путина Ходорковским, и все, и дальше идти заниматься своими делами. Заменить Горбачева Ельциным, и дальше все будет хорошо. А мы ведь это уже делали, господа. Поэтому здесь придется решать другие вопросы. О том, что спрос на демократию рождается тогда, когда есть образованный класс и более-менее равномерный имущественный достаток. О том, что коллективное действие, общественная активность поддерживается тогда, когда есть достаточно большой мир некоммерческих организаций, подходящее законодательство, участие в этом людей своим рублем, мыслью и прочее, прочее. Вот это в России всегда вызревало очень медленно, и этому уделялось очень мало
времени. Александр Александрович, знаете, что вот как бы уязвимое место ваших теорий вот происходит в России именно. Определенные реформы, модернизации и так далее. Появляются группы, выигравшие от изменений. И тем не менее, эти группы в случае перемены курса на самом верху, когда этот верх использует в своих интересах государственный аппарат для контрреформы, заморозки и так далее, ничего не могут противопоставить этому импульсу, идущему через государство. Ничего. Они оказываются немедленно на обочине истории, разгромленными, маргинальными, как сегодняшние либералы.
Я охотно готов обсуждать, почему.
Почему? Это сейчас национальная ценность уничтожения реформаторов?
Сейчас объясню.
Традиция. Хорошо, да. Скажем традиция.
Да, сейчас скажу. Понимаете, вот мы исходим из того, что либо общественная связь существует в форме государства, либо вообще никакой связи нет, и есть частная жизнь. А это неправда. Потому что если у вас не наращены негосударственные общественные связи, самые разные, ассоциации бизнеса, некоммерческие фонды, правозащитные организации, движения в защиту потребителей, экологические союзы, вот если это все не проросло, то, конечно, у вас единственная мощь, которая существует, это государственный аппарат. И, конечно, тот, кто получает этот рычаг в руки, может историю притормозить, страну подморозить.
Но, знаете, вот сказал, мне кажется, что в России есть некий неизменяемый элемент, но он более или менее эффективен в разные эпохи, но поскольку он существует уже со времен Ивана Грозного или ужасного в западной терминологии, да, то вот этот, наличие этого элемента является, я не знаю, как хотите, национальной традицией или чем-то еще. Это опричнина, третье отделение, тайный приказ ЧК, ГПУ, НКВД, понял, КГБ, да, и сегодняшний ФСБ.
Вот я утверждаю, что это...
Пока вы не уничтожили этот элемент, ничего не получится.
Разного рода жандармерии, опричники и прочее, есть следствие совершенно другого элемента. Во-первых, вопреки многочисленным утверждениям насчет коллективизма русского народа и прочее, прочее, мы, кстати, это показывает социометрия, индивидуалистическое поведение в России распространено как нигде. Атомизированность необычайная. А при атомизированности, конечно, все проблемы решаются через государственный аппарат, а при отсутствии возможности согласовать с соседом что-нибудь, они решаются насилием. А таким наиболее гибким способом насилия является тайная политическая полиция, и вы получаете развитие на этом базисе индивидуалистического поведения и неразвитости формы общественной связи. Чем Россия действительно отличается?
Кстати говоря, Испания отличалась от Великобритании именно наличием Святейшей Инквизиции. Вспомните.
Да.
Инструмент работал очень эффективно, да, а страна отстала.
Да, но я-то говорю о том, как инструмент связан с тем, что делаем мы, и как мы ведем себя по отношению к другому. Потому что если мы до сих пор пишем письма начальнику для того, чтобы он решил наши проблемы с соседом, или разные политические группы пишут, вообще говоря, обращаются
миллион,
к начальству,
миллион писем
запретите
Путину.
Тех, потому что они враги. Да, они там враги России. Ну, если все делается через верх, то, разумеется, этот верх пухнет, обрастает возможностями и властью. Вообще, мне не очень нравится выражение, когда говорят, вот там эти вверху, потому что верх тоже очень непросто устроен. Там же есть свои группы интересов, и в России, заметим, они никогда не были идеологическими. По крайней мере, вот последние два десятилетия эти группы, они... эгоистически, они имеют свои активы, и они делают то, что от них требуют активы. Я-то говорю, что одна из возможностей модернизации заключается в том, что вот этим группам вверху, некоторым из них понадобится модернизация, в их долгосрочных интересах делать что-то, чтобы Россия стала страной, которая живет по правилам, а не по понятиям.
Ну, давайте мы слушателей подключим, давайте, к разговору. Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос Александру Аузану.
Да, здравствуйте, уважаемый Михаил Господин Аузан. Вы знаете, что сегодня Медведев сказал в Америке, что наша демократия суверенная замечательная, и не лезьте к нам, пожалуйста, ни с какой критикой с вашего гнилого Запада. То есть, что я хочу сказать, возникает такая складывающаяся ситуация с модернизацией либеральной, что она, в общем-то, не нужна верхушке нынешней, она опасна, потому что она может расшатать основы режима. Вторая модернизация, которая обсуждается некоторыми силовиками, и особенно любит об этом толковать Александр Проханов, она сводится к тому, что все-таки при ужесточении, при каких-то жестких мерах сверху, необходимых экономических надо, будет придавить коррупцию. Это тот и этот вариант. Второй тоже не подходит для нынешнего режима. И у меня лично складывается впечатление, что вообще никакая модернизация не нужна. По-моему, даже и техническая. Вот я вот очень...
Не-не-не, виртуальная нужна. Виртуальную мы видим все время.
Виртуальная нужна, понимаете? Но виртуальная тоже ведь опасна. И мне кажется, что вот какая-нибудь Северная Корея с православной таким подоплекой будет идеальным государственным устройством для нас, если мы будем дальше двигаться в таком русле. Модернизация подразумевает новшество, а новшество опасно для этого режима. Кстати, заметьте, никто не собирается отказываться вот именно от такой фундаментализации православной. Со сталинизмом тоже, в общем-то, по-моему, только на время польских выборов чуть-чуть эту тему прикрутили, а скоро очень даже открутят, вот увидите. У меня вопрос к господину Аузану следующий. Вы, по-моему, входили или входите до сих пор в общественную палату. Вот скажите, вот законы, я уже из передачи в передачу повторяю, целый ряд законов реакционных, которые готовятся сейчас, об ФСБ, другие законы, вводящие пересмотр закона СМИ, который это будет построено на цензуре, вот они же окончательно добьют наше гражданское общество.
Вот Федор, вот тебе... мы вас да, поняли.
Федор, я понял. Поняли. Федор, во-первых, я никогда не входил в общественную палату, а я вхожу в общественный совет при президенте по содействию развитию гражданского общества и правам человека. Мне очень легко ответить на ваш последний вопрос, потому что сегодня это уже в лентах новостных агентств. Вчера, когда во вторник, совет принял решение и направил президенту свое заключение решение о том, что совет просит президента остановить продвижение поправок в закон об ФСБ, потому что по существу речь идет о попытке легитимизировать традиционные для КГБ СССР функции политической полиции, которые несовместимы с конституционным устройством Российской
Федерации. Ну, в частности, о цензуре, например, у нас есть запрет на цензуру.
Поэтому,
а здесь явная цензура,
давайте
предупреждение.
Мы вернемся. Тут понятно, давайте вернемся к вашим рассуждениям, потому что...
Вот, опять, перемены невыгодны верхнему слою.
Значит... Во-первых, обращаю ваше внимание, что мы, когда говорим перемены, мы не различаем, о каких переменах идет речь. Вообще в стране есть сферы, где перемены идут и идут довольно мощно. Что я имею в виду? Я имею в виду потребительскую модернизацию. Торговые сети и мобильная телефония прошла слой областных центров.
Александр Александрович, я знаю ваш тезис. Революция 91-го года победила вот под этим лозунгом. Потреблять, и она все получили.
Так то, что я захотели. Хочу сказать, фактически, это ведь революция, которая не за колбасу была, а за свободу потребительского выбора и за индивидуальные
проехали,
свободы.
Проехали, все, победили.
Что значит... Вы меня простите. Я-то говорю о том, что происходит сейчас. Потому что
а сейчас пенсионерка из Плавского района Тульской области...
Извините, я закончу,
нет,
Михаил.
Я уважаю
я
пенсионерку.
Закончу, простите.
Пишет, Медведев в США перенимает опыт долины для модернизации, озабочен бесперебойной подачей газа в Европу. А между тем, у меня и многих россиян нет газа. Газификация является ли модернизацией? Если бы вы знали, как я устала топить печь дровами.
Значит, вот очень... отечественная постановка вопроса. Вы знаете, у нас фраза такая у Николая Фоменко есть, я ее часто вспоминаю. Мы, русские, не едим лягушек. Мы на них женимся. Мы любое новое слово ритуализируем. У нас теперь все модернизация.
Причем не слезая с печи, я бы сказал.
Значит, врачам деньги дали, модернизация. Газифицировать надо, модернизация. Нет, это не модернизация, это создание нормальных условий жизни, которые, между прочим, происходит и в Иране тоже.
Так значит, революция не до конца победила, вот с точки зрения Анисьи из Тульской области.
Потребительская революция действительно распространяется через областные районные центры, идет дальше. Но я хочу Федору все-таки ответить. Смотрите, какое у нас черно-белое мышление. Да неправда, что эта власть заигрывает со Сталиным. Путин и Медведев, наоборот, десталинизацию используют, по-моему, как сильный аргумент против коммунистов, потому что у них сейчас практически близкий электорат у коммунистов и у власти, которая подкачала пенсионные деньги бюджетников и прочее, прочее. Такого количества антисталинских заявлений, как за последний год, еще до Катыни, ну, мы 10 лет не слышали.
А мне кажется, что это на Запад к визитам вот туда,
инновациями. А я считаю, что это не к визитам, потому что, честно сказать, тем, кто дает России кредиты, немецким банкам или французским, вот ей-богу, совершенно наплевать, как мы оцениваем Наполеона Бонапарта, Иосифа Сталина, ну, лишь бы не Адольфа Гитлера, потому что это запретная фигура в ценностном слое Европы. Поэтому... Это для внутреннего потребления. Я призываю просто трезво посмотреть на то, что происходит. Поэтому сегодня, вот сейчас, в июне 2010 года, я тоже считаю, что верхушке российской не нужна модернизация. Я полагаю, что на выходе из кризиса, это примерно в году 2011-2012, снова возникнет ситуация...
Выборов. Вот вы не связываете.
Нет, не связываю абсолютно.
А я
не связываю, потому что...
Слушайте, ну, видно же, понимаете, вот эти социальные выплаты, они не могут быть уменьшены даже в ситуации, когда бюджет скукожился, потому что выборы
впереди. Не могут быть уменьшены. Да, простите, пожалуйста. А если бы не было накачки бюджетов, то за кого бы проголосовал избиратель? За кого? За коммунистов?
Ну, есть варианты, знаете, есть варианты. Вот, даже в этой управляемой демократии есть возможность дать сигнал, что мы недовольны.
Да, разумеется.
Вот на региональных выборах недавно были такие сигналы, очень забеспокоились. Или в Калининграде вышли там несколько тысяч человек на
митинг. И вы считаете, что деньги были даны в 2009 году, потому что впереди 2012 год. Так вот, я как экономист утверждаю, что деньги, которые даны в 2009 году, к 2012 уже дадут отрицательные инфляционные эффекты. Поэтому тот... политический консультант, который мог усмотреть связь этих явлений, попал в лужу.
Нет, остановиться нельзя. Нет, остановиться нельзя. Понимаете, это же не вопрос, что в 9-м давали на 12-й, а в том, что в 10-м уже нельзя не выполнять эти обещания. И вы видите, обещания даются все больше и больше премьер-министрам, правда, скажем так, не президентам. Ну, что да. Мы увеличим, мы не будем там снижать.
Но мы с вами про
пенсионный возраст
мы
не увеличим.
Мы говорим про выборы 2012 года, тогда правильнее было бы позвать.
Я просто не понимаю,
говорить,
почему модернизация вдруг возникнет снова после 2011-2012 года. Вот сейчас нет импульса, будет.
Сейчас объясню. Потому что, по-моему, у населения России возникло ошибочное ощущение, что экономический кризис закончился. Он не закончился. Мы еще будем наблюдать банкротство предприятий, переход одних предприятий в руки других, перераспределение собственности. Вот пока идет пилёж и передача никому не нужна, закрепление своих прав за, возможно, убыточным предприятием. Пусть его государство поддерживает.
Так и поддерживает.
Поэтому пока... И поддерживает. Поэтому я утверждаю, что пока... депрессивное состояние в экономике сохраняется, а верхушечные группы спроса на модернизацию не проявляют. Будут только слова и имитации.
Я с вами категорически не согласен. Вот управляющая компания «Русал» просит 1,4 миллиарда рублей на софинансирование инновационных проектов. А, между прочим, от ВЭБа, то есть от Государственного банка, «Русал» уже получил 4,5 миллиарда долларов на спасение собственника Олега Дерипаски от банкротства. А теперь будут получать на модернизацию, на инновации. Понимаете? Все нормально. Раньше получали на спасение,
вы меня теперь... простите. На модернизацию. Найти повод для распила государственных бюджетов
вот.
Можно всегда.
Не всегда.
Всегда. Потому что, извините,
в этой системе.
Да, можно всегда. Поэтому для этого не нужно было говорить слово «модернизация», а можно было говорить слово «национальные проекты».
4
что у нас было до этого, я не помню. 4 у нас так и не состоялось.
А национальные проекты состоялись,
что ли? Институты, национальные проекты как способы. Вот и национальные проекты, Михаил, с моей точки зрения, как раз и были.
Ну, как предвыборная технология,
точно,
согласен.
Они состоялись как предвыборная технология, потому что это была накачка денег и картинки для избирателя.
Да, вот после этого нам и пишут, Лора. Мы, простые жители России, которые 90% считаем, что модернизация России – это отсутствие отключения горячей воды летом, проведение газа в нашей деревне, водопровода в деревне и многое другое. Очень большая разница между вами, Александр, и народом.
А скажите, пожалуйста, уважаемый народ, кстати, это слово я не понимаю. Могу вам объяснить,
жители.
Что народ и простые тоже не понимаю. Вы как историк прекрасно знаете, что слово
это не
простой,
я, это слушатель.
Простой, как и слово народ, это слова, которые
это
хорошо описывают крестьянскую страну, да, где есть знать
и
прочее.
Я вот это...
Так вот, дорогие мои, почему же вы налаживание нормальной жизни называете модернизацией, потому что власть любит это слово и постоянно повторяет. Почему вы...
Так потому что люди хотят
вот
налаживания нормальной жизни, а модернизацию потом.
Вот, поэтому в 90-е годы люди говорили, какая же демократия, если мне газ не провели. Значит, так. Проведение газа называлось демократией. Потом говорили, какая же это стабилизация, если газ не провели. Не называли проведение газа стабилизацией. Теперь... газификацию будем называть модернизацией. Но, дорогие мои, давайте просто кошку кошкой назовем. Если государство плохо оказывает вам услуги, за которые вы, мои дорогие, платите ему налоги через вашего работодателя, то, может, вы будете с этим разбираться независимо от того, какая погода на дворе и объявлена у нас модернизация или стабилизация. Я, между прочим, двумя руками за это, потому что главным тормозом модернизации в России является немодернизированность государства. Вот у нас нет работоспособного государства.
Вот Клара пишет, госаппарат должен зарабатывать на служение творцам, а не царю его двору, как сегодня, со времен царя
Гороха. Абсолютно согласен. Теперь давайте посмотрим, что для этого нужно. Для этого нужно либо, чтобы работала политическая демократия, причем работала так, чтобы меняющиеся партии и депутаты меняли аппарат, его там курс, его состав, либо для, чтобы вы, как граждане, налогоплательщики, пользователи услуг государства, спрашивали, а что оно вам дает? Потому что если чиновник оценивает столько своим начальником, он работает на своего начальника, на галочку, на царя, а не на вас.
Так, Андрей из Москвы, пожалуйста, вопрос Александра Аузана.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, к вам такой вопрос. Как вы думаете, помимо модернизации политической и экономической, нужно ли духовное возрождение России на базе христианства? И да. Второй вопрос. Нужна ли модернизация политической системы России, в которой было бы президент, две партии, такие как «Единая Россия» и «Демократическая партия», вначале в оппозиции, а потом, может быть, и в победе. И горизонтальная власть, где субъекты федерации могут сами на местах творить, не просто бояться, что из Москвы приедут и всех разгонят, а сами больше иметь власти.
Спасибо. Андрей, вот я начну с последнего, потому что, когда я говорю, что модернизация – это не опричнина, а земщина, я как раз имею в виду, что Россия – большая, разнообразная страна. Нам одного или трех Сколковых мало. Это ничего не сдвинет. Нам нужен федерализм, совершенно верно. То есть работающие правила, автономия и возможность налоговые деньги использовать в регионах и городах. И это гораздо лучше для модернизации, чем выставка Сколково. Касательно политической системы, да, я считаю, что модернизация не осуществима без преобразования политических институтов. Вот господин Сурков как-то сказал, что есть две школы модернизации. Школа номер один считает необходимым трогать политические институты, а школа номер два не считает необходимым.
Но он ко второй
принадлежит. А я к первой принадлежу, потому что уже независимость суда, без которой на самом деле не работает эффективная экономика, это уже преобразование в области политической. Это
вы расходитесь с вашим власти. Патроном. Он поставил развитие демократических институтов вот в своих калифорнийских беседах на седьмое место, а впереди у него развитие системы образования, защита, создание информационного общества, защита права собственности, инновационное развитие, финансовая система, сохранение здоровья народа, а развитие демократических институтов, о чем он сказал, улучшать нашу политическую систему, но самостоятельно и без поучения извне.
Значит, Михаил,
это вот на седьмом месте.
Я ведь говорю вообще не о заметьте, демократической системе, а для начала, чтобы суды работали, потому что самый демократический институт, который может понадобиться человеку для защиты себя, это суд. Например, от произвола правоохранителей или от рвения жандармов. А потом уже начинаются вещи, связанные с восстановлением демократии. Теперь насчет духовного возрождения. Да, я считаю, что, безусловно, ценностный процесс модернизации. Только вот вопрос насчет того,
насчет
будет ли это с христианской там, или не на религиозной основе, потому что я хочу напомнить, что в России живут десятки миллионов мусульман, есть буддисты, что, вообще говоря, разные религиозные системы, они по-разному воздействуют на поведение, а иногда делают вид, что воздействуют на поведение. Поэтому ценностные изменения нужны. Ну, например, вот пока закон не возведен в ранг ценности, я утверждаю, что массовое производство в России будет неэффективным, что мы будем делать автомобили хуже, чем их, например, делают не немцы, а узбеки. Узбеки уважают стандарт, уважают, что вот нужно сделать первый, второй и третий. А уважение к стандарту и уважение к закону – это близнецы-братья. Это уважение к техническим нормам, либо к общественным.
Давайте последний вопрос, Марина Николаевна, коротко.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, конечно, модернизация. Мы жили, строили коммунизм. Теперь у нас будем модернизацию строить. Проходили мы это, странно, что вы не помните. А у меня такой вопрос. Вот, например, Северная Корея заявила бы, что она хочет модернизировать страну. Вот как бы вы к этому отнеслись? А тут простые люди, газ, дрова вас не волнует. Коммунизм главное. Вот про Северную Корею. Вдруг он заявил, Ким Чен Ир, я теперь буду модернизировать свою страну. не будем резать траву, а будем заниматься модернизацией.
Мария Николаевна.
Пожалуйста.
Мне модернизация не нужна. Так. Вот если вы думаете, что я профессиональный модернизатор всех времен и народов, это не так. Я вижу, что страна наша, Мария Николаевна, третий век висит между традиционным обществом и модернизацией, карабкается, как Сизиф, на гору и сползает
потом. А вам ее жаль?
Мне жаль нашу страну.
Петр вам пишет, господин Аузан, вы сердитесь.
Но все-таки, да, сержусь, потому что все время есть попытка приписать какую-то функцию, которой у меня нет. Теперь, Мария Николаевна, насчет Северной Кореи. Они все время там говорят, что они будут модернизироваться, только они не могут это сделать.
С опорой на собственные силы.
Они только этого не могут сделать. Они проиграли еще папаша нынешнего Ира об этом говорил. И проиграл все по всем показателям Южной Кореи, потому что была конкуренция двух модернизационных проектов, Южного и Северного. Юг выиграл и стал одной из ведущих стран мира, а Север проиграл.
Так вот, Финляндия отделилась, она выиграла, понимаете, модернизационный проект.
Безусловно.
А Россия проиграла.
Безусловно.
Можно сравнить,
Финляндия
стартовые условия почти
это
одинаковые
правильно.
Были.
Финляндия является одним из наиболее важных для нас, между прочим, таких примеров. Знаете почему? Потому что мы себя любим сравнивать там, ну, с Соединенными Штатами, ну, хорошо, ну, с Германией. А вот бывшие наши провинции, Чухонь это, да, без особых там возможностей. Действительно блестящие результаты за 20 век. Серьезные возвышения. На чем? А вот на том, что Россия сделать не может. Например, сделать закон ценностью, обеспечить автономность жизни, обеспечить образование и так далее, и так далее.
Так есть ли ценности, на которые можно опереться сейчас?
Да, я полагаю, что есть, потому что исследования показывают, например, что у нас очень высокая креативность населения, особенно в детском возрасте. Если это не будет гасить школы и университеты, то у нас есть предпосылки для так называемой нишевой модернизации.
Школы уже астрономию изъяли. Какие там реформы?
Нишевые модернизации. Когда, скажем, что это такое? Это вот когда малый и средний бизнес делает то, что в России точно не может сделать большой бизнес. Когда лаборатория Касперского производит антивирусные продукты на 5% мирового рынка. Если бы у нас была хорошая национальная среда, работающие законы, то лаборатория Касперского стала бы чем-то вроде нового Гугла, огромным, большим транснациональным бизнесом. Но она у нас пока плохая. Поэтому опираться надо на то, что мы имеем сейчас, но при этом надо и ценности менять, сдвигать. Потому что я убежден в том, что через 10-15 лет законы и стандарт могут стать ценностью, и тогда у нас научатся производить качественные холодильники и автомобили.
Ну, остается только об этом времени замечательно помечтать. Сегодня гостем московской студии программы «Время гостей» был президент Института национального проекта и член правления Института современного развития профессор Александр Аузан. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что итоги дня в программе «Время свободы» 24 июня подведет Андрей Шарый. Барак Обама и Дмитрий Медведев обсуждают повестку дня отношений Вашингтона и Москвы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Марш несогласных кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский об отставке генерала МакКристалла.
В блогах Свободы.
Лучшему куратору и лучшему зрителю. Ирина Драгунская о запретном искусстве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.